Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Музыкальный альманах. Ратманский в Нью-Йорке. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Магистр библейского кино. «Пока гром не грянет». Беседа об индивидуальной экологической морали. «Живое мясо». Гость американского часа Джейсон Массейни, директор организации «Новый урожай». Кинообозрение с Андреем Загданским. Вернер Герцог. «Встречи на краю земли». Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет музыкальный альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях музыкального мира, какими они видятся из Нью-Йорка.
Прошу, Соломон.
В Нью-Йорке прошла премьера нового балета Алексея Ратманского. Он его поставил в бывшей компании Баланчина, Нью-Йорк-Сити Балей, где он является приглашенным хореографом. И должен сказать, что эта премьера, новый балет называется «Кончерто ДСЦХ», прошла с большим успехом. Что такое «Кончерто ДСЦХ»? Это балет на музыку второго фортепианного концерта Шостаковича. ДСЦХ – это музыкальная монограмма Шостаковича, его музыкальная подпись.
На немецком языке, да?
Да. И, собственно, к содержанию концерта это не имеет никакого отношения, просто ему нужно было как-то обозначить. Сюжета в этом балете нет. Но очень интересно, очень увлекательно. Вообще, я должен сказать, что Ратманский удивительно чувствует музыку Шостаковича, причем мы все ведь думаем о Шостаковиче и по справедливости, как о композиторе трагическом, философском, саркастическом. Есть у него такое состояние тоже.
Но не лирическом.
И даже нет, юмористическом. Вот что еще более ценно. Сам Шостакович как раз очень юмор в музыке ценил. И ему очень нравилось, когда люди смеялись, слушая его музыку. Я когда об этом читал, я всегда удивлялся. Думал, что имеет в виду Шостакович? Никогда в жизни я не видел, чтобы в зале слушатели смеялись во время исполнения опуса Шостаковича. Первый раз я такое увидел и услышал. И сам смеялся, когда увидел постановку «Светлого ручья». Это постановка тоже Ратманского, балет Шостаковича, который привез Большой театр на гастроли в Нью-Йорк. И все смеялись, и я смеялся, потому что это был смешной комедийный балет. Потому что когда я читал о том, что во время исполнения этого балета в 30-е годы смеялись в Москве, я не верил. Я думал, что это невозможно. Оказывается, возможно, если за дело берется талантливый человек. И вот в этом вот балете на музыку второго фортепианного концерта смех, конечно же, не раздается, и это не смешно. Это такой лирический юмор, правильно вы сказали. Это такая лирическая улыбка, и это очень трудное состояние. Выразить его хореографически невероятно трудно. А Ратманскому это удалось.
Критик «Нью-Йоркера» написал, что балет Ратманского очень удачно сочетает школу Большого театра, русскую школу балета, с западными европейскими и американскими балетными традициями. Ведь Ратманский долго работал на Западе. Вы согласны с этой оценкой?
У Ратманского из-за этого, как мы знаем, возникли какие-то неприятности в Большом, потому что он пытался в этой цитадели классического балета насадить какие-то более новые течения и новых хореографов, и это звездами встречалось в штыки, потому что им нужно было новую технику западную усваивать, и вообще зачем мучиться, когда есть классика. Он стал выдвигать молодых, и, конечно, это не облегчило его жизни там, в Большом. И ему, в общем, надоели все вот эти административные нагрузки, если так угодно. Он с Нового года уйдет на вольные хлеба. И очень интересно, как он будет развиваться, потому что хореограф, великий хореограф, это, кроме всего прочего, еще и продуктивность. Нельзя стать великим хореографом, если ты создаешь от случая к случаю балеты. Должен быть массив работ.
Но Ратманский создал уже более 40 балетов.
Вы знаете, в репертуаре на сегодняшний день не так много их. Я видел несколько балетов, и есть в них тенденция повторяться, которую, кстати, критики отмечают в том же самом «Нью-Йорке». Он как бы черпает из одного словаря. Это не так страшно. Баланчин тоже черпал из одного словаря. В конце концов, у всякого хореографа есть свой словарь.
Свой словарь, было бы откуда брать.
Но Ратманского сейчас призывают расширить слова, и вот от такого вот лирического юмора или юмористического лиризма продвинуться в сторону более серьезную. И он может это сделать. «Русские сезоны», которые он поставил в прошлом году в этом же самом театре, в них была вот эта трагическая нота. Но я получил колоссальное удовольствие еще и потому, что это во многом актуальная работа. Она решает довольно сложную проблему, как нам смотреть на искусство сталинской эпохи. Потому что вот эти ритуальные проклятия по поводу этой культуры социалистического реализма, они уже на сегодняшний момент несколько устарели, я считаю, потому что уже это прошлое наше, его надо изучать.
Враг убит.
Да, можно начать изучать его. Ну, кто же Шостакович обвинит в том, что он социалистический реалист? Конечно же, нет. Но вот эта музыка, она очень светлая, радостная. Это 56-й год. Мы не знаем, что хорошего было в это время у Шостаковича в точности. Я не знаю, может быть, он влюбился, может быть, со здоровьем у него как-то было особенно хорошо. Или что-нибудь в этом роде. Но более счастливой и беззаботной музыки, чем второй фортепианный концерт, я у Шостаковича не знаю. И Ратманский невероятно точно вот эту радость, это счастье уловил и передал балетным образом. А я теперь, слушая второй фортепианный концерт Шостаковича, всегда буду вспоминать балет Ратманского. Для меня это высшая похвала хореографу. В музыкальном мире приключилось забавное, для кого-то, может быть, и не такое забавное происшествие, а именно Филипп Квин, скрипач российского происхождения, живущий в Нью-Йорке, ему 34 года, оставил в такси свою скрипку Страдивари, итальянский инструмент, который стоил не больше, не меньше, как 4 миллиона.
Эта история наделала много шума еще и потому, что все музыканты пришли в ужас, а все не музыканты спрашивают, как это могло произойти, потому что для скрипача скрипка — это третья рука, так?
Я музыкант, я тоже спрашиваю, как это могло произойти, и должен сказать, что
действительно вы чувствуете скрипку как свою конечность?
Это нечто невозможное, тем не менее, это произошло. Ему жутко повезло, что таксист оказался честным человеком, эту скрипку для него приберег, Квинт вознаградил его тем, что дал ему на чай $100, но он решил как бы всех таксистов поблагодарить и устроил им в аэропорте Нью-Йорка такой как бы импровизированный концерт, в котором им играло, они плясали в проходах, были счастливы, им понравилось это внимание со стороны музыканта, и, конечно, там было полно прессы, музыканту тоже это не помешало, это было то, что здесь называют publicity stunt, да, мероприятие специальное для самораскрутки. Другое дело, оказалось, что у этого инструмента есть настоящие владельцы, инструмент самому Квинту не принадлежит. Пара, которая ему на основании специально заключенного договора, по которому он не имел права вообще руки даже отнимать от этого инструмента, он должен был постоянно держать руку на этом футляре. Пара ему заняла этот инструмент.
Это часто так бывает.
Да.
Обычно владельцы инструмента сами не играют на нем.
Да, они... инструмент, особенно итальянцы, они нуждаются в том, чтобы их как бы разыгрывали, разогревали.
Нельзя держать скрипку в сети.
Да, она иначе она начинает как-то ссыхаться. Вот. И вот эта пара в ужасе от этой рекламы, потому что они говорят, они совершенно не хотели, чтобы люди знали, что у них имеется такой ценный инструмент, и поэтому Квинту этот инструмент они уже не возвратят теперь. Но Квинт, если судить по рассказам, не горюет, у него уже другой ценный итальянский инструмент, гварнери, и он уверяет, что второй раз он уже не потеряет, потому что происшествие такого рода, это как если бы тебя ударила молния, а молния все-таки дважды того же самого человека все-таки не ударяет, и поэтому он надеется, что ничего подобного с ним не произойдет. Но должен сказать, что среди сочинений, которые он играл, была пьеса Гершвина в обработке для скрипки «It ain't necessarily so» из «Porgy and Bess» Гершвина. И переводится это
не совсем так.
Так вот, боюсь, что и насчет молнии это тоже может оказаться не совсем так.
Как всегда, наш музыкальный альманах завершит блиц-концерт, который в этом году входит в цикл «Музыкальный цитатник». Какую цитату сегодня мы должны разучить?
Сегодня я хочу показать адажио американского композитора Сэмюэла Барбера.
По-моему, это самое знаменитое американское музыкальное сочинение вообще, потому что оно так часто звучит в фильмах.
Оно было, во всяком случае, невероятно популярным перед войной и в первые послевоенные годы. Вообще, у Барбера любопытна очень судьба. Он еще молодым человеком, а когда он сочинил это произведение, то ему было 26 лет. Молодой человек. Он был очень популярен. Его играли по всему свету, в том числе, между прочим, и в Советском Союзе. Кстати, любопытная история. Когда он пошел на войну, то Хренников любил рассказывать о том, что Барбер как-то с ним вступил в переписку и попросил его помочь ему, чтобы как-то его там не посылали куда-то там в опасные какие-то места. И Хренников написал ему рекомендательное письмо, и оно подействовало. Вот такая вот запутанная история. Во всяком случае, у Барбера были особые всегда какие-то отношения с Советским Союзом. Там его тоже исполняли. Но в последние годы своей жизни, он умер в 81 году, у него страшно испортилась репутация. У него подряд две оперы провалились в «Метрополитен». И до сих пор пытаются что-то с этими операми сделать. Их иногда возобновляют, иногда их исполняют концертным образом. И все равно каждый раз надеждой опять, что «О, мы вдруг откроем, что это был шедевр, и зря тогда на него ополчились», признавая достоинство вот этих двух его опер.
А какие оперы?
«Ванесса» одна, а другая «Антония и Клеопатра». Все-таки не получается. Вот не возвращаются они в репертуар. А вот в свое время именно эти премьеры оперные с очень большой помпой подготовленные зарубили репутацию Барбера. В один момент, вот так бывает, только что еще был популярный композитор, и вдруг он стал старомодным. В тот момент, это были годы торжества модернизма, не повезло ему, и репутация его сильно сошла. Но вот это адажио продолжают исполнять и до сих пор. И в Советском Союзе его не так знали, как здесь, в Америке. И оно заслуживает, это адажио, того, чтобы тема его была бы на слуху.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Пожалуй, в Голливуде не было большего специалиста по парадному, пышному, зрелищному кинематографу, чем непревзойденный в этом жанре Сесил Демилл. В всяком случае, именно ему, с большим успехом, хоть и не без потерь, удалось перенести библейские истории на экран с тем размахом, которого заслуживает эта, прямо скажем, не совсем обычная книга.
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения Марина Ефимова представит новую биографию магистра библейских фильмов Сесила де Мила.
В Америке писать сейчас книгу о кинорежиссере Сесиле де Миле – это как в нынешней России писать книгу о режиссере Довженко или Апырьеве. То есть о художнике, который символизировал собой не просто другую эпоху, но эпоху, осужденную общественным мнением. В Америке не было, конечно, такой злокачественной разницы, но все же 40-летие де Милля с 20-х годов по конец 50-х было эпохой других традиций, возможностей, художественных приемов, других критериев и вкусов, а главное, Сесиль де Миль, автор десятка религиозных киноэпосов типа «Библия по-голливудски», исповедовал немыслимые сейчас политические взгляды. Он был закоренелым консерватором, и он поддерживал маккартизм, что в современной Америке несмываемое клеймо. Но что поделать, если многие фильмы де Миля пережили его позор и стали, по выражению рецензента книги, кинокритика Эндрю Салиса, культурным культом? Для самого Эндрю Салиса де Миль, помимо всего прочего, воспоминания детства.
В 40-х годах я рос на его передачах «Радиотеатр Люкс», в которых участвовали кинозвезды и в которых он рассказывал о новых фильмах. В отличие от автора книги Саймона Ловиша, я не поклонник библейских киноэпосов де Миля, хотя сам режиссер считал, что именно эти фильмы составили его славу. «Десять заповедей», «Царь царей», «Самсон и Далила». Я же любил его фильмы как раз о людях, забытых Богом, и его фильмы-шоу. Именно за один из этих фильмов, о передвижном цирке, который называется «Величайшее в мире представление», де Миль получил своего единственного «Оскара». Для интеллектуального кинозрителя Сесил де Миль и до сих пор остается предметом шуток, в основном из-за его глухоты к тексту фильмов. В «Десяти заповедях», например, пропаганду монотеизма ведет даже египетский фараон Юл Бриннер, который говорит, указывая на Моисея, «Его Бог и есть Бог». Но что де Миль понимал, так это магию большого экрана. Возможно, поэтому его популярность в Америке пережила славу более значительных кинематографистов – Дэвида Уорка Гриффита, Эрнста Любича, Кинга Видера, Говарда Хокса и Джона Форда.
Судя по книге Ловиша, де Миль не умел и не очень любил работать с актерами, хотя играли у него все тогдашние звезды. Его коньком были мощные панорамные сцены, в которых заняты тысячи статистов, библейские массовки, баталии, крушение поездов, цирковые представления со слонами и тому подобное. Карьера режиссера де Миля полна и избыточности, и недостатка, и противоречий, и парадоксов. Начать с того, что он работал на рубеже немого и звукового кино. А это был барьер, который далеко не все преодолели. Даже Чаплин практически не преодолел. Де Миль из режиссеров звезд немого кино попал в ученики переростки. Первые блины были комом, и в роковом для Америки 29-м году студия Paramount не продлила с ним контракт. Рухнула биржа, и де Миль оказался на грани банкротства. Ситуация была настолько отчаянной, что он искал деньги на очередной фильм даже в Советском Союзе, но потерпел неудачу. Наконец он уговорил Paramount оплатить половину расходов только на один фильм «Знак креста» и поставил все на эту карту. Фильм стал хитом. Биограф Ловиш предлагает интересную гипотезу происхождения стилистики библейских эпосов де Миля. Полных, неожиданно для Голливуда его времени, жестоких, даже иногда садистских сцен.
Религиозные взгляды де Миля были яростно антикатолическими. Он исповедовал тот вариант протестантизма, который в викторианской Англии называли мускулистым христианством. Оно сочетает богобоязненность с мужеством и восходит к тевтонским корням. Может быть, поэтому де Миль страстно интересовался историей отцовской голландской протестантской семьи. Что касается англо-еврейской материнской семьи, то ею Сесил явно пренебрегал, хотя после ранней смерти отца семью спасла именно мать, основавшая сначала школу, а потом театральное агентство.
Ловиш назвал свою книгу «Сесиль де Миль. Жизнь в искусстве». Но очень много страниц посвятил личной жизни де Миля, очевидно, ввиду ее небывалой красочности и обилию острых противоречий. Де Миль женился, когда ему был 21 год, на 29-летней актрисе Констанс Адамс и прожил с ней всю жизнь. При этом он открыто изменял ей с самого начала брака, со всеми актрисами, ассистентками, гримершами, костюмершами. Он устраивал оргии на своем ранчо, где каждая дорожка вела к отдельному укромному коттеджу. Он даже похвастался журналисту, что не провел дома с семьей ни одной субботы. При этом не уставал восхвалять жену за терпение, понимание и постоянство. Недаром ее имя – Констанс. Любопытно, что при таком пренебрежении к общепринятой морали Демилл снял среди своих 70 фильмов немало поучительных морализаторских историй. Правда, морализирует Демилл в основном на тему социальной справедливости. Ловиш объясняет это влиянием писателей, которых Сесиль Демилл читал в детстве, особенно Чарльза Кингсли, протестантского пастора, горячего защитника бедных тружеников.
От Кингсли Демилл унаследовал неизменную симпатию к угнетенному, побежденному, обиженному судьбой человеку. И таким человеком он часто выводит американского индейца. Среди героев его фильмов, начиная с первого фильма «Сквомен», столько индейцев, что кто-то из критиков назвал его Фенимором Купером американского кино.
С конца 40-х годов Демилл вместе с актерами Роналдом Рейганом и Джоном Уэйном активно участвовал в кампании борьбы с коммунизмом, получившей название «Крестового похода свободы». Ловиш так комментирует это в последнем обобщающем абзаце своей книги.
Его голос был среди голосов тех выдающихся, но поддавшихся панике людей, которые проложили дорогу свирепостям сенатора Маккарти, стали виновниками несчастий многих своих коллег и инициаторами одного из позорных периодов в истории Америки. И все же фильмы. Фильмы «Золотого века» Сесила Демилля стали для меня открытием, неожиданно найденным кладом. Они все работы искусной выделки. В них Демилл описывает свою собственную специфическую Америку своим собственным специфическим стилем до тех пор, пока не находит истину. Как только он решил, что нашел истину, так сразу начинается спуск. Но даже и его спуск местами отмечен величественными украшениями, которые еще долго будут противостоять времени.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Пока гром не грянет. Беседа об индивидуальной экологической морали. Живое мясо. Гость «Американского часа» Джейсон Массейни, директор организации «Новый урожай». Кинообозрение с Андреем Загданским. Вернер Герцог. Встреча на краю земли.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Снизится ли влияние России в «Большой восьмерке», если Владимира Путина сменит Дмитрий Медведев? Об этом беседуем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел, политологом Федором Шелов-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Главные новости коротко. Абхазия прерывает все контакты с Грузией, заявил лидер самопровозглашенной республики Сергей Багапш. Выступая после заседания Совета безопасности Абхазии, Багапш связал вчерашний взрыв в городе Гали с недавними взрывами в Гаграх и Сухуми, обвинил Тбилиси в государственном терроризме. Грузия отрицает свою причастность к взрывам. Известные правозащитники Елена Боннер и Владимир Буковский обратились к кандидатам в президенты США с призывом добиться исключения России из «Большой восьмерки». Таганский суд Москвы признал так называемого целителя Григория Горбового виновным в мошенничестве. Он приговорен к 11 годам лишения свободы. Число жертв взрыва у посольства Индии в Кабуле достигло по меньшей мере 40. Ранены десятки людей. Смертник на заминированном автомобиле врезался в здание посольства. Среди погибших 4 граждан Индии. В Дагестане около 300 жителей села Качалай перекрыли автотрассу «Кавказ» и Северокавказскую железную дорогу с требованием усилить поиски похищенного односельчанина. 22-летний Рамазан Магомедов был похищен в воскресенье в Кизляре. Нонна Мордюкова будет похоронена в среду на Кунцевском кладбище Москвы. Знаменитая актриса скончалась в воскресенье, ей было 82 года. Лидеры «Большой восьмерки» обсуждают на саммите резкий рост мировых цен на продовольствие и нефть, борьбу с бедностью в странах Африки и глобальные изменения климата. План размещения американской системы ПРО в Европе были одной из главных тем встречи президентов России и США Дмитрия Медведева и Джорджа Буша в кулуарах саммита «Большой восьмерки» в Японии. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики впервые заявил, что его правительство обсуждает сроки полного вывода американских войск из страны. По словам Аль-Малики, это один из пунктов нового договора в сфере безопасности между США и Ираком. Партия социальной справедливости вливается в справедливую Россию. Это была сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» пока гром не грянет. Беседа об индивидуальной экологической морали. Живое мясо. Гость «Американского часа» Джейсон Массейни, директор организации «Новый урожай». Кинообозрение с Андреем Загданским. Вермер Герцог. Встреча на краю земли. Экология – такое большое дело, что им впору заниматься великим державам, могущественным транснациональным организациям или даже мировому правительству, если такое когда-нибудь возникнет. А пока его нет, что может сделать один отдельно взятый человек против загрязнения окружающей среды целой планеты? Это, казалось бы, резонная мысль разъедает нашу решимость вести зеленый образ жизни. Между тем, частные усилия, здравое направление умов, сказывается на ситуации вполне определенным образом, доступным статистической проверке. Так, недавно опубликованные данные Института Брукингса продемонстрировали парадоксальные факты. Ученые выстроили перечень 100 крупнейших городских агломераций Америки, расположив их по уровню углеродного выброса на душу населения. Оказалось, что самые крупные города – самые чистые. Они в хвосте этого списка. Большой Лос-Анджелес на втором месте с конца, Большой Нью-Йорк на четвертом. Среди множества объективных причин есть и субъективные. Жители этих мест больше, чем другие, озабочены экологическими проблемами. И это значит, что зеленое сознание напрямую отражается на состоянии среды, делая наш воздух чище, а жизнь терпимее. В конце концов, экологический кризис – продукт повседневного выбора миллиардов людей. Как мы решим, так и будет. Некоторое время назад в Нью-Йорке была опубликована пространная статья, в которой тема экологии рассматривалась как раз в таком аспекте, как нравственная проблема личности. Чтобы познакомить наших слушателей с этими острыми вопросами и обсудить их, я пригласил в студию «Американского часа» Владимира Гандельсмана.
Однажды, Саша, у нас уже была с вами беседа с названием «После нас хоть потоп», где мы говорили о проблемах, связанных с окружающей средой, о парниковом эффекте и всемирном потеплении, грозящем расплавить антарктические льды и затопить планету. Газета «Нью-Йорк Таймс» продолжает бить тревогу. В данном случае роль звонаря играет Мишель Полан. Он автор нескольких книг, в основном они посвящены проблемам питания. «Манифест едока» называется одна книга, другая «Дилемма всеядного», и другие книги есть у него. В своих трудах он рекомендует, цитата, «тратить на еду больше, а есть меньше». Конец цитаты. То есть покупать высококачественные продукты, выращенные без использования минеральных удобрений и сохраняющие свой вкус и питательную ценность. На сей раз Мишель Полан пытается решить почти философский вопрос. Почему никто ничего не хочет менять в своей жизни? Есть русская пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Но почему так? Ал Гор показал свой фильм об угрожающих изменениях в климате. Ну и что? Дело, говорит Полан, в диспропорции. С одной стороны, серьезная проблема, с другой – абсолютная наша беспечность. Ну вот я сейчас возьму да изменю свою жизнь, да? Начну ездить только на велосипеде, посажу дерево, белье буду сушить во дворе, на веревке, прекращу есть мясо и так далее, и так далее. Я мог бы, конечно, все это сделать, но зачем, говорит себе человек, когда я знаю, что у меня всегда есть злой близнец, который сделает все наоборот? Он будет с удовольствием производить нечто отравляющее атмосферу, потому что он вчера купил машину. Ну, хоть где-нибудь в Китае, например, где автомобиль диковинка по сравнению со Штатами. Там количество владельцев, как здесь было в 1918 году. «Ну и что я могу сделать?» — спрашивает Мишель Палан.
«Действительно, что? Вот у нас запретили в супермаркете пластмассовые мешки. Смешно, из пушки по воробьям».
Ну, то, что предлагает Палан, тоже звучит сегодня смешно. И он сам это понимает, говоря, что предложить ему нечего, кроме собственной добродетели. И тут же добавляет, с каких это пор добродетель стала предметом осмеяния? С каких пор, восклицает Палан, добродетель стала признаком слабоумия? Что смешного в том, что вы употребляете еду из продуктов, производящихся в радиусе не более 100 миль от своего дома? Что вы ходите на работу пешком или едете на велосипеде? Что вы покупаете автомобили, гибриды, они меньше потребляют бензина, и, стало быть, у них меньше выхлопных газов? Столько вещей, говорит Палан, которые убеждают нас в том, чтобы ничего не делать. Но изменение климата, повторяет он, зависит индивидуально от нас. Ужасные предсказания ученых десятилетней давности оказались даже оптимистичными. Потепление и таяние идет быстрее, чем предсказывалось. Дело в нас, в самом стиле жизни.
Климатический кризис как кризис стиля жизни.
Совершенно верно. Все зависит от нашего ежедневного обихода, от тысячи выборов каждого индивидуума, от покупок, нужд, желаний. Нельзя ждать милости от закона и чиновников, надо действовать. Посмотрите на лидеров наших и экспертов. Что они предлагают? Они предлагают ждать решения специалистов. А ждать решения специалистов значит потакать нашей пассивности. Наш менталитет описал 30 лет назад фермер и писатель из Кентукки Вендел Берри. Он говорил, что кризис окружающей среды 70-х, нам бы сейчас такой кризис, это по сути кризис человека, его характера, это кризис домашней жизни. Он возмущался тому, что люди выписывают чеки в пользу организации по охране окружающей среды и при этом проматывают природные богатства в своей ежедневной жизни. Ничего не изменится, пока мы не устраним расстояние между «я думаю» и «я делаю».
Это в духе восточных мудрецов. Если происходит истинное понимание, мы меняем жизнь. В ином случае ни шатка, ни валка.
Да, совершенно верно. Для Вендела Берри глубочайшая проблема индустриальной цивилизации – проблема специализации. Это болезнь современного человека. Наше общество распределило роли, и выбор невелик. Мы производители на работе и покупатели в остальной жизни. И еще, скажем, один раз в году мы голосуем. Все остальное мы адресуем специалистам. Еда – агробизнесу, здоровье – врачам, образование – учителям, развлечения – телевизору, политическую жизнь – политикам, экологию – экологам.
Но Адам Смит, отец нашей экономики, говорил, что именно такое разделение дает людям все блага цивилизации.
То же самое разделение труда обрывает мои связи с реальным миром. Специализация вообще стала возможна благодаря дешевой энергии. Благодаря ей нас развлекают. Благодаря ей мы можем платить за нашу еду в Новой Зеландии. И при этом мы не знаем, каким образом достигается тот или иной результат. Дешевая энергия позволяет нам перескочить наше окружение, наш микромир, в котором мы живем. Мы можем продать нашу специальность в дальней дали от места жительства или использовать результат работы бесконечного числа людей, бесконечно удаленных от нас. Проблема в том, что дешевая энергия, которая изменяет климат, поощряет такой менталитет, который не может ничего изменить. Такой менталитет Вендел называет «мозги, работающие на дешевой энергии». С тех пор, как эти мозги все переводят на язык денег, они действуют в соответствии с рынком.
Который управляет свободной экономикой, которая, как говорит теория, подтолкнет нас в сторону правильных решений, в том числе экологических.
Но Палан так не считает. Все, на что остается надеяться, говорит он, это на защиту экологии старым невидимым способом. Видимые способы не работают.
По мнению Джеймса Хансона, ученого из НАСА, который бьет тревогу по поводу всемирного потепления уже лет 20, у нас осталось максимум 10 лет. Либо сокращается выделение углерода, либо мы будем жить на другой планете. Сказано это было, правда, 2 года назад, и никаких изменений нет. Осталось 8 лет.
Вот поэтому, говорит Мишель Палан, надеяться следует только на себя. Имеет ли это смысл? Да. Надо озаботиться. Вы озаботились, под вашим влиянием другой, пошло по цепочке, и что-то изменилось.
Что?
А то, представим, что наступило время, когда стало позорным использовать машины с мощными двигателями внутреннего сгорания. Или устраивать иллюминацию дома, как если бы то был ночной аэропорт. Изменилось сознание. Тут идет речь о вирусном изменении социума. Распространение такого вируса непредсказуемо, и кто знает, может быть, он достигнет Китая и поразит там моего злого двойника, а может быть, нет. И тогда все покажется приходящей причудой, и все напрасно, и будет то, что было в 80-е, когда пришел Рейган и спихнул с Белого дома солнечные батареи, установленные Джимми Картером. Все в наших руках. Станьте зеленым, не от злости, конечно, а индивидуальным борцом за сохранение окружающей среды. Так, приводит пример Мишель Палан, в социалистических Чехословакии или Польше Вацлав Гавел или Адам Михник решили жить так, как если бы они жили в свободном обществе. И что? Изменили свои страны. Вот что.
С чего же следует начать? Каким должен быть первый шаг?
Палан говорит, пусть один день в неделе у вас будет субботой, с большой буквы. Никаких покупок, никакой электроники и никаких автовождений. И еще он рекомендует посадить сад.
Который вырубили у Чехова?
А вот Чехов замечательный как раз пример. Пример человека, который, находясь в ужасающем, на мой взгляд, окружении и обладая не слишком оптимистичным взглядом на мир и на людей, вы знаете, это прекрасно, делал свое дело в одиночку. Не только писал «Вишневый сад», но и сам сажал деревья. We come from a blue planet light years away, where everything multiplies at an amazing rate. We're out here in the universe buying real estate. Hope we haven't gotten here too late. We're humans from Earth. We're humans from Earth. You have nothing at all to fear. Nothing we're gonna like it here.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В последнее время, в связи с нехваткой продовольствия и роста цен на него, в прессе все чаще мелькает, казалось бы, уже забытое имя Мальтуса, предрекавшего быстро растущему и в его время миру неизбежный голод. До сих пор ученые опровергали мрачные мальтузианские прогнозы. Смогут ли они это делать и впредь? Отчасти на этот вопрос отвечает сегодняшний гость американского часа Джейсон Массейни, директор организации «Новый урожай», которая в поисках альтернативных источников питания занята, среди прочего, проблемами искусственного выращивания живого мяса. Недавно Массейни провел в Норвегии первый международный симпозиум на эту тему, а сегодня он рассказывает о перспективах, так сказать, безживотного животноводства нашему корреспонденту Ирине Савиновой.
Насколько реальна угроза мирового голода сегодня и в ближайшем будущем?
Я думаю, что ближайшие 50 лет поставят перед нами трудные для разрешения задачи. Численность населения растет и достигнет, наверное, 9 миллиардов, то есть на 2,5 миллиарда больше, чем сегодня живет на планете. При этом повсюду отмечается рост потребления мяса, влекущий за собой увеличение вдвое или втрое потребления зерна. А это означает, что производство зерновых культур должно будет сильно увеличиться в ближайшие десятки лет. Более пессимистический прогноз – нехватка зерна. Не хочется думать, что это произойдет.
Вы полагаете, что предсказание Мальтуса не сбудется?
Этому его предсказанию более 100 лет, и его несостоятельность была доказана исторически. Человеческий гений каждый раз с блеском решал проблему, удовлетворяя растущие потребности в продуктах питания. Но уже в ближайшие десятилетия нам придется решать технологическую проблему, как накормить население.
И как же мы это сделаем?
Один из способов – выведение более продуктивных сортов злаковых культур. Это будет достигнуто или обычной селекцией, или генетической модификацией. На сегодня генетическая модификация зерновых культур не достигла желаемых результатов. По моему мнению, лучших результатов добьются селекционеры.
Мясоедство и экология. Где связь?
Рост потребления мяса удвоится в ближайшем будущем. Я не знаю, как наше общество сможет справиться со всеми экологическими последствиями такого прогресса. К примеру, сегодня животноводство оставляет после себя 6 миллиардов тонн отбросов в год и больше парникового газа, чем весь транспортный сектор экономики. Другими словами, все автомобили, внедорожники и грузовики меньше повинны в парниковом эффекте, чем фермерские стада. К тому же, с точки зрения защитников окружающей среды, именно фермерские сельские хозяйства – причина массовых вырубок леса под пастбища, влекущих за собой изменения в климате. Вопрос, который настало время задать – хотим ли мы жить в формирующемся таким образом мире? Упомянем и здоровье. Известно, что страны третьего мира страдают от болезней вроде малярии и туберкулеза. Последствия потребления мяса западным миром более серьезные – сердечно-сосудистые заболевания и рак. Главной составной частью типичной диеты западного мира является мясо, а потребление животного жира, как известно, прочно связано с этими заболеваниями.
Что произошло с нашим аппетитом? Почему мы все больше предпочитаем продукты животного происхождения?
Я не историк, но знаю, что с той поры, как проводятся опросы населения, стало ясно одно. В глобальном масштабе потребление мяса растет. Современное человечество берет начало в саваннах африканского континента, где мясо животных было источником протеина и всех необходимых микроэлементов. С тех пор мы так запрограммированы, что продолжаем верить в необходимость мясной диеты. Но исторически мясо составляло всего лишь 5% диеты человека. Сегодня эта доля выросла настолько, что стала наносить вред нашему здоровью. Имел место и культурный сдвиг. Потребление мяса связано со статусом. Оно синонимично экономическому успеху, достатку. И развивающиеся страны сегодня тоже участвуют в этой игре. Будь то в Индии, Китае или Южной Африке, показателем того, что вы доросли до среднего класса, является потребление вами мяса.
Тут на сцене и появляется искусственное мясо. Что это, собственно, такое? Как его делают?
Искусственное мясо растят в лабораторном чане. Оно не получается в форме животного организма. Берут мышечную клетку у фермерского животного. Определенного вида клетки имеют способность очень активно размножаться в питательной среде. Приведу пример. Если вы упражняете свои мышцы, они увеличиваются в объеме. Мы делаем то же с клетками. Мы стимулируем их, вынуждая создавать миллиарды дочерних клеток, из которых мы составляем белковую биомассу. Это и есть искусственное мясо. Эти процессы в совокупности – та же технология конструирования биомассы, которая существует уже около 100 лет и применяется в медицинской науке. Медики, например, успешно выращивают в лаборатории искусственную кожу для пересадки на пораженные огнем участки тела. Ученые работают и над выращиванием некоторых внутренних органов, необходимых для пересадки – сердца, печени, почек. Выращивание биомассы для употребления в пищу следует по стопам медицинской науки. Только не надо думать, что мы производим готовые стейки или куриные крылышки.
Сколько оно будет стоить? Должно быть дороже обычного мяса.
Сегодня это крайне дорогой продукт. Если производить его в чашке Петри, что вообще-то возможно, технология позволяет, 1 грамм будет стоить $1000. Представьте себе стоимость гамбургера в закусочной Макдоналдс. Производство сегодня полагается на очень ограниченный выбор способов и использование рабочей силы. Понятно, что последует оптимизация процесса производства, наем более дешевой рабочей силы, и цена придет в соответствии с ценой мяса, выращенного обычным методом. Искусственное со временем будет дешевле. Учтите, что фермерское животное не является примером оптимального его использования. Как обойтись с теми его частями, которые не предназначены в пищу? Скелет, негодящиеся в пищу соединительные ткани. Процесс производства клеточной ткани, если хотите искусственного мяса, менее трудоемкий. Под пастбище не требуются земельные ресурсы. В целом он крайне экономичен.
Мы всегда жили бок о бок с домашним скотом. Что изменится в будущем?
Сегодня, когда требуется произвести 60 миллиардов животных для потребления в пищу, мы используем форсированное воспроизводство. В случае индеек мы пользуемся искусственным оплодотворением. И когда прекратится воспроизведение фермерских животных, проблемы не будет. Будет по одному представителю от каждого вида, и они будут спокойно жить на пастбищах.
Джейсон, вы бы стали есть искусственный стейк?
Да, съел бы. Я вегетарианец почти всю свою жизнь, но такое мясо стал бы есть, потому что меня волнует состояние окружающей среды. Я занимаюсь проблемами общественного здоровья и борюсь за гуманное отношение к фермерским животным. И если искусственный гамбургер спасет меня от сердечного приступа вместо того, чтобы стать его причиной, поскольку уровень содержания жирных кислот у него будет как у авокадо, то я только буду это приветствовать. И количество отбросов уменьшится, и парниковый эффект снизится, и уменьшится вероятность заражения кишечной палочкой, потому что в производстве не будет использоваться животное с его желудочно-кишечным трактом, где она гнездится. И, наконец, совесть будет чиста. Собирать клетки для производства искусственного мяса очень просто и безболезненно шприцем из мышцы. Тех, кто заботится о качестве жизни фермерских животных, это должно успокоить.
He saw they let loose all of his swine, and the farmer shouted, "Who let them hogs out?"
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Смотреть экологические фильмы все равно, что сидеть в суде, причем на скамье подсудимых. Однако бывают исключения, когда экологическая проповедь приобретает черты такой редкой красоты, что становится объектом эстетического любования. Как раз такой фильм сейчас идет в летнем Нью-Йорке. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа», режиссер документального кино Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Новый фильм замечательного режиссера Вернера Герцога называется «Encounters at the End of the World», что переводить можно по-разному. Один перевод – «Встречи на краю мира», другой – «Встречи под конец света». Оба перевода наверняка устроят автора фильма.
These images were the reason I wanted to go to this continent.
Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» назвал Вернера Герцога профессиональным безумцем. И, наверное, это правильно. Безумные поступки роднят автора фильма с содержимыми персонажами игровых картин «Фицгеральда» или «Загадка Гаспара Хаузера». Герой его документальных фильмов «Человек Гризли» или, например, «Белый алмаз» столь же одержимый, и эта одержимость на грани безумия или переступающая эту грань, как в фильме «Человек Гризли», делает этих людей невероятно привлекательными для Герцога. Он их чувствует, он их понимает. Он им сочувствует и хочет открыть нам этот мир, далекий от нормы, мир, избегающий норму.
Как ее избегает и сам Вернер Герцог. Он действительно сумасшедший. Мало того, что он однажды наспор съел ботинок, это еще ничего. Но в другой раз он выскочил из окна и бросился на кактус, после чего полгода лежал в больнице, ему удаляли иглы из всех частей тела. То есть он способен к действительно безумным, страшным поступкам.
Причем он говорит, что одну иглу так и не смогли вытащить, и она торчит у него где-то в глубине колена, но говорит, да это уже меня не беспокоит. Итак, новая его картина об Антарктике. О людях, которые живут на американской станции, изучают тюленей, пингвинов, подводный и подледный мир, запускают воздушные шары в стратосферу, чтобы измерить поток нейтрино, и играют на электрогитаре на крыше своей научной лаборатории, когда на улице минус 60 градусов. Картина фантастическая и наполнена, вероятно, вполне оправданными предсказаниями о конце мира, точнее, об исчезновении человечества с этой планеты. Но, несмотря на мрачный, фаталистический тон, новая картина Герцога остроумная и смешная. Безумцы в его фильме выглядят очень обаятельными. Мы любим заряжаться энергией этих прекрасных психов. И их много. Точнее, все, с кем мы встречаемся в Антарктике. Кроме того, Герцог с ними в своей компании. Это как бы семейный фильм для Герцога. Это о своих, о тех, кого мы любим. Помимо хорошего настроения, абсолютно неоправданного, ибо почти все время автор или его герой рассуждают об исчезновении человечества с лица Земли, вы наверняка запомните подводные, подледные съемки. Так это красиво. Не случайно ныряльщики называют свое погружение спуском в храм. Этот фантастический пейзаж с примитивными и очень одновременно с этим изощренными организмами, формами жизни, с которых, вероятно, начинается жизнь на планете и которые имеют все шансы пережить нас. Забыть этот мир невозможно.
Знаете, Андрей, каждый раз, когда я смотрю фильмы Герцога, мне всегда кажется, что он мизантроп, что ему, в принципе, хотелось бы, чтобы жизнь на Земле осталась такой, какой она была до нас или будет после нас. Природа в его фильмах, она и более могущественная, и более прекрасная, и, может быть, более справедливая, чем мы.
Вы знаете, Саша, в этой мизантропии, она есть, в каком-то качестве наверняка присутствует в Герцоге, есть, может быть, желание зафиксировать мир таким, каким он есть сейчас. Он так прекрасен, что мне уже все равно, будет ли он завтра. Я хочу, чтобы он остался таким, каким мне удалось его снять, зафиксировать. В этом есть определенная гигантомания самого режиссера, но это доля, это привкус, он необходим в его картинах, как специи в хорошей кухне. Вы не сможете иначе съесть все это сложное блюдо красоты сумасшедших людей, восхищения миром и ненависти к человеку, который портит эту планету, если не будет этой доли мизантропии. И герцог не был герцогом, если бы он не прошелся по поводу другого знаменитого документального фильма, снятого в Антарктике.
«Марш пингвинов», конечно.
Абсолютно верно.
Это один из самых трогательных фильмов, который я видел в своей жизни, после «Бэмби».
Так вот, в жизни пингвина, Саша, по герцогу тоже не так все просто. И это ключевой эпизод картин. Среди пингвинов бывают безумцы. Герцог берет интервью ученого, который 20 лет занимается изучением этих пингвинов. Он говорит, нет, птицы не бьются головой об стенку, но они вдруг, совершенно неизвестным причинам, меняют свой маршрут. Помните, в том фильме речь идет о том, что высадив птенцов, пингвины идут к океану, чтобы впервые за полгода поесть и потом начать кормить своих птенцов. И вот герцог снимает группу пингвинов, которые идут к океану. Среди них один пингвин останавливается, затем поворачивается и идет вглубь континента, в горы. Наверное.
Ну, это, конечно, герой герцога.
Абсолютно. И более того, если его поймать и отнести к океану, то он все равно развернется и пойдет в горы. Настоящее пингвинное безумие. И я, признаться, смотрел на этого сумасшедшего пингвина, уходящего в горы на верную смерть, с каким-то смешанным чувством печали и восхищения. Этот мир не так безнадежен, если среди пингвинов бывают бунтари и безумцы.
Такие, как герцог среди людей. Может быть, эти безумцы и оправдывают нас перед природой.
Может быть.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Джейсон Массейни, Ирина Савинова и Андрей Загданский. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagennis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным. И
порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой за?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».